нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
В совместной программе с журналом «Знание и сила» Андрей Левандовский, и мы говорим об Иоанне Кронштадтском. В интернете есть две цитаты в вопросе. Это очень здорово, что на них обратили внимание. Мне кажется, что это ключевые вещи. Есть ключевая цитата. Первая цитата его... вот такой, «Ты ненавидишь врага», это Василий Галяев из Тамбова нам пишет. Известнейшая цитата: «Ты ненавидишь врага, ты глуп, люби врага, и ты будешь премудр». Вторая: «Лев Толстой, порождение ехидный, дерзкий, отъявленный безбожник, подобный Иуде-предателю». Это часть очень большой вот такой вот инвективы по поводу Льва Толстого.
Да, это одна из тем.
И это делает, если так сравнивать, находить какие-то самые... не то что поверхностные, но самые первые аналогии, делает, и, кстати, очень многие даже текстуальные есть цитаты из Иоанна Кронштадтского, которые делают с одной стороны подобным святому Франциску, а с другой стороны Савонароле.
Вот очень хорошая цитата, действительно, которая показывает противоречивость фигуры. Ведь, конечно, отец Иоанн, он, помимо всего прочего, идеолог. Причем идеолог, естественно, консервативный, и воздействие его на людей того времени несравнимо больше, несравнимо, чем конь там Маркова II или графа Бобринского. Он любим и чтим. Вот, собственно, можно ведь довольно легко восстановить тот идеал, во имя которого он служил, во имя которого он работал. Идеал земного бытия. Это идеал хорошо известный. В основе патриархальная семья, хорошо организованное, близкое к общению, с четко почитаемым старшинством и управлением вот таким сверху. Сословия, опять-таки, очень хорошо организованные. И предопределение. Ты родился купцом, будешь торговать, родился крестьянским сыном, будешь работать на земле. И все это связано с структурой самодержавной. Царь стоит как печальник народный, как человек, воспринимающий народные скорби, нужды и отвечающий на эти скорби. А церковь? Церковь придает всему этому жизнь. Молитва делает возможным, помогает снять социальные конфликты, политические недоразумения и так далее, потому что все живут одним духом, духом христианским. Такой России реально не было никогда. Но все-таки были какие-то эпохи, когда чисто формально можно было зацепиться. Вот в начале 20 века очень любили поминать добрым словом Николая Павловича, Николая I, где внешне можно было бы, так сказать, воспринять, что вот оно в какой-то степени было. Еще в большей степени вспоминали Алексея Михайловича. Ну, это потому, что это было давно, потому что время-то ужасное, кстати, 17 век. Но, тем не менее, недаром, кстати, Николай и его окружение очень любили устраивать балы в костюмах 17 века. Вот. Но что касается России конца 19-го, начала 20 века, было совершенно очевидно, что она совершенно не соответствует вот этому идеалу. Все разваливается. Семьи рушатся, крестьянские в частности. Это время постоянных разделов и скандалов на уровне больших семей. Большая патриархальная семья вообще исчезает. Сословия размываются. Ну и как не люби самодержавие, нельзя было не прочувствовать, что самодержавие находится в состоянии страшного кризиса. Значит, мы это объясняем, мы люди ученые, там в кавычках, без кавычек, объясняем это объективными процессами, объясняем это тем, что время пришло. С точки зрения Иоанна Кронштадтского, это результат действий разрушительных сил. Разрушительных сил, действующих по наущению, конечно, дьяволу.
Дьявола.
И главное из этих сил – это прежде всего интеллигенция, несомненно. Или, как он обычно писал, говорил, так называемая интеллигенция. Ну и такие наиболее яркие проявления, с его точки зрения, Толстой – это одно из проявлений вот этой интеллигентской силы, которая направлена на разрушение вот этого блага. Той силы, которая пытается заместить церковь. Церковь-созидательницу. Заменить самими собой силы разрушительной. Вот с его точки зрения, это, наверное, главная проблема. Слово даже «проблема» не подходит. Это вопиющий вопрос, который надо решать как можно быстрее. Либо спасение, либо гибель. А гибель идет вот от этих разрушительных сил.
Да, и в этом, конечно, в этом есть еще и определенный дух эпохи. И отношение церкви не вот, скажем так, не бюрократическая иерархия, которая тоже реагирует по-своему. Но почему я говорю один? Потому что получается, что вот здесь вот на фланге незыблемости есть мощный пастырь.
Да.
Мощный. Причем мощный в духовном смысле, необычайный совершенно.
Это сила, которая действительно можно реально противостоит тому, что власть, так же, как и сам отец Иоанн, считает злом, несомненно.
Да, но с другой стороны, нет, может быть, я ошибаюсь, нет мысли, которые бы, ну, другого рода христианской, другого рода православной мысли, которая бы примирялась и видела бы существующие новые условия вот земного существования, вот человеческого общества.
Это самое страшное, то, что раздирает русскую историю вообще, это нетерпимость. Ужасающей стороны власти, и общества, церкви, интеллигенции. Ведь тоже ведь надо сказать, что и встречная реакция была. В общем-то, интеллигенция, надо должное, делала все возможное, когда стало ясно, что это за сила, чтобы отца Иоанна, конечно, скомпрометировать. Ну и понятно, потому что интеллигенция в чудеса не верила, молиться, как правило, не молилась, ну и считала в отношении нищелюбия, что нищих надо не плодить, а нужно преобразовывать реально общество и государство так, чтобы нищих не было. Вот. Для интеллигенции Иоанн враг, и вот эти силы действуют нетерпимо друг к другу совершенно.
И почти нет тех, кто мог бы, ну, скажем так, войти в полемику, войти в спор с Иоанном Кронштадтским.
Спор не получается.
С христианских позиций.
Совершенно верно. Вот это вот, действительно, вот в этом вы абсолютно правы. В этом плане одиночество полное. Сзади поддержка, но поддержка чисто материальная, власти и церкви. Потому что в плане духовном они многое дать ему не могут. Он сам, как бы сказать, вытягивает, пытается вытянуть, что почти невозможно. А противостоят силы, в своем роде тоже духовные, хотя с его точки зрения духовный со знаком минус. И он против вот этой силы века, он один. Это трагическая ситуация.
Вот потому, кстати говоря, и тогда, я уж не говорю про сейчас, где существует очень странное запретительное положение закона, не может возникнуть даже такого понятия, как христианская демократия. Может возникнуть определение того же Иоанна Кронштадтского, что демократия – это в аду, да, а есть Царствие Небесное.
Это именно в этом плане это ужасно.
С акцентом на Царствие.
Потому что действительно эти понятия несовместимы, как масло и вода вот по тому времени. Причем из позиции церкви, из позиции общества. Ну, был эксперимент знаменитый, то исключение, которое подтверждает правило, это отец Гапон. Полный антипод отца Иоанна в своем роде.
Ну, я бы такую страшную и во многом даже... Это страшная, трагическая и пародийная фигура, да, как вот такой апокрифический Иуда с оправданием. Да. Вот такой вот апокрифический именно.
Вроде. Ну, кстати, обратите внимание, начиналось все с чего? Он тоже приходской священник, тюремной церкви. Он тоже, так же, как Иоанн Кронштадтский, вхож, как бы сказать, в семьи простых людей, где его страшно любят. Вот отец большой буквы для петербургского рабочего – это отец Гапон в 4-м году, вплоть до 9 января. Это человек, который пытается, такое ощущение возникает с первоначалу, вот как раз силу христианства приложить к решению социальных проблем. В результате получается, в конце концов, в результате охранка, провокация, кровавое воскресенье.
Да, и трагическая гибель. Да, и именно трагическая, а не просто какая-то. И почему мы говорим о таком апокрифическом Иуде? Потому что здесь все получается, и самосознание есть такое.
Да. Гибель сначала духовная, потом уже физическая, несомненно.
Тут я бы обратил внимание на такую вещь, как вот, с одной стороны, мы видим необычайный духовный порыв, мы видим ярчайшую личность. Мы не боимся говорить о чудесах, вот здесь про его чудеса рассказать побоитесь. Это другой, понимаете, другой род изложения.
Другой род изложения, я им не владею. Вот. Я, в общем-то, честно скажу, что я в чудеса-то верю. верю. Но да объяснить их, ну вот, объяснить я их не могу, и поэтому это пусть мистический канал объясняет.
Да, вот, и вот как мы должны, вот как мы должны говорить вот здесь. А с другой стороны, смотрите, здесь отсекаются очень многие, как часто, кстати, у нас бывает, отсекаются многие пути развития. Пути развития и духовные в том числе. Духовно-социальный. Вот, например, история Гапона, вот с другой стороны, не зря ее вспомнили. Здесь отсекается не только, скажем, христианская демократия, а отсекается еще то, что, например, в послевоенной Европе так стало видимо и мощно. Это рабочие священники.
Да.
Это именно не профсоюзная, а духовно-социальная работа тяжелейшее священников среди, да, среди рабочих в тяжелейшее время.
Вот, понимаете, русская история заниматься в этом плане, ну, я бы сказал, что эти занятия в какой-то степени изнашивают. Вот 19-го, начало 20-го особенно. Нет путей. Вот все время, естественно, ты всегда себе задаешь вопрос. Я не поклонник альтернативной истории, а все-таки для самого себя ты пытаешься...
А что бы было если?
Что было бы если, да. И ты видишь, что тупики повсюду. Вот. И те силы, которые должны были бы работать во благо, они, сталкиваясь друг с другом, взаимно друг друга аннигилируют и в конечном итоге побеждают зло.
Здесь есть несколько вопросов, которые, на которые мы должны, мне кажется, ответить.
Попробуем
ответить, и из них можно как-то дополнить и придать новую глубину. Сергей из Пензы спрашивает, и очень многие спрашивают, встречался ли Иоанн Кронштадтский с Распутиным? И что для него был Распутин? И был, представлял ли что-нибудь? Нет ли здесь синхронизма?
Знаете, я вот боюсь сказать, я недостаточно хорошо знаю наследие отца Иоанна, упоминал он его или нет, но личных встреч, по-моему, не было. Нужно иметь в виду, что Распутин стал раскручиваться по-настоящему, как раз с 9-го, 10-го
года. Да. Вот я об этом и думаю, когда я говорю об анахронизме.
До этого это была фигура практически малозаметная и чисто известная в основном в придворных кругах. Пугалом всей России он стал где-то начиная года с 9-го, ну, после смерти Столыпина, с 11-го практически. Столыпин же его выслал.
А Иоанн Кронштадтский умер в 9-м году.
В 8-м, по-моему.
В 9-м как 9-м, раз. Да. А, ну, 8-й по старому стилю.
Да.
20 декабря, день поминовения, да. Поэтому вы в январе 9-го года мы говорим о столетии.
Вечно с этими датами, с перекидкой, вот проблемы. Верно, в начале 9-го.
Да. Ага. По новому стилю это начало 9-го года. Наталья, да, считает, Наташа считает из Москвы. Сводится все к этому. Он был антисемитом или нет? Не сводится все.
Это не сводится к этому. Он был антисемитом, но к этому все не сводится. Но интеллигенция, как бы сказать, антиинтеллигентская позиция, она практически антисемитская.
Ничего не поделаешь. И это, мне кажется, производное от общего взгляда на мир.
От общего взгляда на мир, совершенно верно. Вот. Ну, кстати, вот эта теория заговора, она тогда уже была, и в какой-то степени, конечно, из его подходов к жизни, к миру, он теорию заговора следовал.
Насколько, когда мы говорим о поддержке со стороны власти, об осторожной поддержке, о корректировке, потому что такой во всех кавычках Савонарола не нужен никакой власти. Угу. Одна его сжигает, другая, в общем-то, держится несколько на расстоянии. А насколько он относился к существующей власти, да. Высказывался ли он о существующем положении, говоря о монархии идеальной, высказывался ли он о существующем положении
вещей? Вот это что характерно. Вот он, в отличие от Гапона и прочих, он социальных и политических проблем, как правило, избегал. Просто касаться избегал их. Хорошо известно, что у него было очень жесткое отношение к определенным представителям власти. И он этого не скрывал. Вот, кстати, в одном из любопытных воспоминаний там приводится такая сцена. В Сварском селе, к сожалению, имя не названо, написано, что очень известный человек на глазах у всей толпы встал на колени перед отцом Иоанном, прося, чтобы он пришел сына вылечить. Отец Иоанн отказал. Тот на коленях молил. Вот представитель власти, очевидно, какой-то. Тогда отец Иоанн дал ему чайник со священной водой, сказал, чтобы он пришел к себе, побрызгал водой, посветил помещение, тогда он придет. Он все-таки пришел к этому сановнику. Потом видели, как сановник совал ему деньги на благие дела. Отец Иоанн не взял. И тут же, я думаю, демонстративно взял рубль у какого-то оборванца, который ему тоже совал на благо. Вот это вот, как бы сказать, он власть обличать избегал на уровне понятия власти.
Не хотел подрывать публичность.
У него вот обычное понятие «любимое отечество». любимое отечество. И вот, в общем-то, деятельность направлена в данном случае на позитив, на попытку изменить характер подхода представителей власти к окружающей действительности, попытка придать их деятельности характер христианский. Так что каких-то инвектив против власти, какие-то инвектив у него найти сложно.
Вот Роман нам пишет, давно уже написал, в Харькове отец Иоанн исцелил от тяжелой болезни еврейскую женщину, будущую бабушку отца Александра Мени. Это известно.
Это известно, это не единственный случай. То есть, как бы сказать, ведь понимаете, антисемитизм – это есть идеология, а есть такой человек, как отец Иоанн, он конкретным людям относиться плохо только потому, что не другой веры, он не мог. И таких случаев довольно много. Они часто приводятся в воспоминаниях. Причем был случай, поскольку это интересует, телеграфист, ну, естественно, он скрыт за литерой там Г, вот воспоминания, в воспоминаниях тоже фигурирует. Очень тяжело была больна жена. Он обратился к отцу Иоанну, не скрыл, что он еврей, неверующий, не иудаист, а просто неверующий. Вот. Но что в отца Иоанна он поверил. Он верит в силу молитвы. Отец Иоанн молился, вот так же, как и в этом случае, излечение пришло, и вот этот вот телеграфист пришел креститься у отца Иоанна. Тот спросил, верит ли он в Христа. Телеграфист сказал, нет, но я верю в силу ваших молитв. И отец Иоанн сказал, что он крестить его не может. Думай, размышляй, уверуешь, можешь креститься у любого приходского священника, будет тебе благо. Нет, живи так, как живешь. То есть...
Как мы можем объяснить это?
Это очень... Человечное, христианское, это, вы знаете, мне хорошо понятно. Это часто бывает отношение к некой злобной силе, абстрактно, символически, ну, просто беспощадное. Когда ты сталкиваешься с конкретным представителем, условно говоря, этой силы, и видишь живого человека...
Ты его отделяешь,
конечно,
от этой силы.
Конечно,
от этой силы, которую ты сконструировал умозрительно.
Совершенно верно.
Но вот, кстати, совет очень, очень правильный, потому что это мог быть совет любому человеку. То, что если ты уверуешь по-настоящему, то тогда не нужен будет тебе я.
Совершенно
именно
верно,
я. Да. И вот как принято сейчас опять говорить, харизматический вот такой человек. Тебе нужен будет, может быть, любой священник.
Он призывал к максимальной простоте. Вот главный труд и молитва. Если ты можешь вот этот искус, как бы сказать, принять, трудиться и молиться. Трудиться для физического существования, а молиться для духовного просвещения. Вот это вся твоя жизнь должна быть. И вот это ведь довольно тяжелый искус.
Нина из Томска нам пишет, что была в Питере в монастыре Иоанна Кронштадтского, читала цитаты на стенах, и слезы бежали по лицу. Что это? Его книгу «Моя жизнь во Христе» там невозможно купить. Потрясла цитата. «Люби без размышлений, любовь проста, любовь никогда не ошибается».
Это же дневник. Вот
да.
Характерно, что на протяжении своей жизни вел дневник вот, чисто духовный. То есть своих внутренних переживаний, размышлений – это, конечно, большая ценность. В рамках любой конфессии, я думаю, для человека неверующего в том числе.
Дмитрий из Москвы спрашивает, как к Иоанну Кронштадтскому относились неконсервативные христиане типа Бердяева, Федотова?
С прохладцей. Он их не увлекал. С точки зрения отца Иоанна, это же все-таки еретики, конечно.
Это да, с его точки зрения.
С его точки зрения.
Но вот меня как раз интересует вот такая неконформистская христианская мысль.
Вот характерно, что люди, как бы сказать, духовные, неконформисты, они отца Иоанна скорее обходили, чем там обличали или, наоборот, приветствовали. А чем-то было явление им чуждое и плохо понятное. То есть я вот сейчас ничего не могу сказать по этому поводу, честно вам скажу.
А тут уличает нас слушатель, только бы вы писали покороче, и тогда бы у вас прошло все сообщение. Распутин был у отца Иоанна. И дальше пишет нам абонент 651. И хорошо известны слова последнего ему и о нем. Источник, пожалуйста, и напишите хоть вторую часть, выйдите.
Да, много легенд, потом я заранее предупредил, что я могу здесь ошибаться. Во всяком случае, это не было серьезным, как бы сказать, явлением. потому что отец Иоанн уже близок был к кончине, а Распутин еще не представлял у себя серьезной силы. Возможно, это апокриф, возможно, действительно что-то было.
Апокрифов очень много, и поэтому я прошу ссылки и свидетельства. Поскольку когда Распутину совершенно необходима была, и сторонникам Распутина, и почитателям Распутина, необходима была некая легитимность.
Конечно.
Врагам Распутина была антилегитимность необходима.
А легитимность от отца Иоанна это было бы, конечно.
Или антилегитимность, или подтвердить словами отца Иоанна.
Хочу тебя вспомнить, возможно, что-то и было.
Замечательно, Михаил здесь, в принципе, как про Бузину и дядю из Киева. Отец Иоанн встречался с Распутиным. Вчера в Иоанновом монастыре в Петербурге была супруга президента Медведева. Это, да. Огород, Бузина очень здесь.
Да, ну вот, сказать насчет встречи, наверное, действительно, была, тут я виноват. Ну, да. Я повторяю, что
это... Давайте посмотрим. Тут нет никакого уличения или противоречий. Как описывать, что из этой встречи извлекают, здесь это важно, но и это требует и рассуждений, и требует и подтверждений. В заключение, что мы можем сказать об отношении к Иоанну Кронштадтскому? Вот как нынешняя христианская мысль, важнейшая фигура, и хорошо бы и писать, и с точки зрения и христианской, и с точки зрения общественной, хорошо бы писать без, скажем так, и интеллигентского, и ортодоксально, извините за масляное масло, православного высокомерия.
Но, к сожалению, пока вот я таких работ не знаю. То же самое сказать о Серафиме Саровском, о Филарете. Ну вот и о отце Иоанне либо-либо. Но интеллигенция на эту тему рассуждать вообще не любит. А что касается работ ортодоксальных, то они именно ортодоксальные, тут ничего не скажешь. Они очень одноплановые, при всем моем уважении к авторам. Вот. И ну, мало что дают. Это, повторяю, небесную лазурь, но можно любоваться. Но тут ведь, конечно, что самое важное. Отец Иоанн – это фигура, через которую лишний раз, но, может быть, чуть ли не один из самых ярких таких, очень таких выразительных ракурсов, нами воспринимается трагизм эпохи. Вот, это действительно огромная сила, которая никоим образом не изменила, наверное, не могла изменить вот эту трагическую ситуацию. Хотя сила, в принципе, позитивная.
В каком-то смысле она трагическую эту ситуацию закрепляла, ее трагизм.
Да, вот, совершенно верно.
И вот Александр...
Я вам постоянно поддакиваю, но это потому, что вы... Я искренне поддакиваю, вы говорите...
Да нет, мы сидим и размышляем.
Ну да.
Одним словом, вот как Александр пишет, одним словом, мракобесы, нечего тут словоблудить.
Ну вот это вот...
Вот хорошая позиция, знаете, позиция. Никуда не ведущая. Леша из Екатеринбурга, и были в интернете такие вещи. Правда ли, что он развалил Россию?
Топором. Действуя постоянно, крушил все на своем пути. Ну, что это за разговоры? Как мог вообще один человек развалить Россию? Вот насчет Распутина действительно надо проверить, потому что действительно довольно важно все-таки. Я думаю, есть какое-то звено соединения. Но вот характерно, что один пытался сберечь, а другой, кстати, тоже пытался сберечь Распутина.
Тоже пытался сберечь.
По-своему. Ничего не вышло. Вот все-таки время такое, лавина идет процесс, и никуда не денешься от него.
Ну вот, читала, что Распутина представили отцу Иоанну, княгине Черногорской. Ну, это самая наша знаменитая Зорка и как
ее... Ну вот, да.
И отец Иоанн хорошо о нем отозвался, и все началось раскручиваться. Это так? Вот давайте посмотрим и представим вам отчет в одной из программ.
Но я могу совершенно точно сказать, что Распутин начал раскручиваться совершенно иначе.
Это иначе и позже.
Это придворные круги, и Феофан, духовник Николая II. То есть Иоанн Кронштадтский, если что-то сказал, это не сыграло роли благословения какого-то.
А для последующего это сыграло роль оправдательного,
прикрытия определенного.
Такая легитимизация. Вот сам Иоанн Кронштадтский.
То есть, короче говоря, возлагать ответственность на отца Иоанна за Распутина нельзя никоим образом. Это произошло иначе.
Мне кажется, что отсутствие именно исследования и полемики, христианской полемики с Иоанном Кронштадтским, это, мне кажется, очень большой, мягко сказать, недочет в отношении и христианской истории России, и дальнейшего христианского движения.
Как это не ужасно, мы разделены, совершенно разные типы сознания, и нужно прилагать максимум и конкретно черновой работы, и доброй воли, чтобы идти навстречу друг другу. А и того, и другого, конечно, не хватает. Вот это может быть главный вывод, который можно сделать, говоря об отце Иоанне, для нынешних времен. Действительно нужно пытаться осознать на уровне интеллигентском и ортодоксальном, попытаться свести концы, дать какой-то общий абрис.
Да.
Это нелегко.
Да, и вот не забудем об этих неиспользованных возможностей и отрезанных путей к определенным видам развития, и христианского в том числе.
Конечно.
В России. Потому что, когда мы говорим о соборе 17-го года, когда мы говорим о Тихоне, когда мы говорим об исчезновении синодальной церкви, ее новом появлении в новой ипостаси, вот это все звенья одной цепи.
Конечно.
И очень много звеньев.
Христианство огромное. Христианство огромная сила, и у него перспективы определенные. При определенных условиях, скажем так.
Но нужно мужество, которое было у Иоанна Кронштадтского, и оно нужно всем нам, и тем, кто размышляет о христианстве и о России тоже. Спасибо, Андрей Левандовский.
Вам большое
спасибо. Это была программа «Не так», совместная, напоминаю, с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, ребята.